Глава 4. О пользе добрых дел. Кабелотах в трех от линии прибоя корабль повернулся бушпритом так, что протянувшаяся оттуда воображаемая линия почти касалась сварога. Прекрасно видно было, как на мачтах снуют матросы. Убирали все паруса, с левого борта на воду опустили шлюпку, и она тут же направилась к берегу, опять-таки правя на то место, где стоял сварог. Все это могло свидетельствовать об одном — его заметили и твердо решили принять на борт. То ли неизвестные пенители морей настолько гуманны, что без доброго дела и дня прожить не могут, то ли у них имеются другие побуждения, в любом случае намерения у них твердые. Но что же делать? Спрятаться в чищобу? А вдруг их доброта или иные мотивы настолько уж тверды, что они не успокоятся, пока не обшарят остров? Их на таком корабле изрядное количество. Как ни отводи глаза, а риск быть в конце концов обнаруженным остается. Похоже, от судьбы не уйдешь. Нужно дожидаться спасителей, положившись на прежнее везение. При всем своем невежестве в той или иной морской специфике сварог кое в чем все же разбирался, и по долгу короля, и по опыту совершившего несколько плаваний путешественника. Он не представлял, какой именно перед ним корабль — бригантина, шхуна или фрегат. Но, пока судно поворачивало, успел рассмотреть, что у него две пушечных палубы, а это уже серьезно. Или военные, или рыцари удачи. Флаг той или иной державы на солидно вооруженном корабле еще не означает автоматически, что он и украшает собою реестры военно-морского флота. Собственно, отчего его так пугает клякса? В том, что корабль принадлежит Гарроту, есть не только минусы, но и плюсы. Где-где, а уж в Гарроте по причине враждебных с ним отношений немногие знают сварога в лицо. Уж там-то нет ни одного его портрета, бюста или иного изображения. Тех гарротцев, что видели его достаточно долгое время на достаточно близком расстоянии, можно, пожалуй, пересчитать по пальцам. Так что рано паниковать и предаваться унынию. Смотришь — и обойдется. Название корабля он еще не успел рассмотреть, но это уже были несущественные детали. Глядя, как приближается шестивесельная шлюпка, сварог постарался придать себе самый независимый и равнодушный вид, на какой только человек способен абсолютно голый, стоящий на морском берегу. Разве что крестик. Белая волна его не тронула, а теперь снимать уже поздно. Ну да никто тут не поймет, что это означает. Шлюпка заскрипела носом по морскому песку. Гребцы бросили весла, и на землю спрыгнул здоровенный субъект в высоких сапогах, черных штанах и синем распахнутом камзоле, напяленном прямо на голое тело. На могучей груди у него красовалась роскошная и искусная татуировка. Два осьминога, зеленый и красный, азартно резались в кости, а в сторонке синяя русалка со столь же манно-блудливым видом, что сразу становилось ясно, какие тут ставки на кону. За поясом у верзилы торчала абордажная сабля и целый набор пистолетов. Сварог моментально отметил, что гребцы одеты примерно так же, как кому в голову взбрело. Ничего похожего на форму, у некоторых серьги в ушах, у одного на шее массивное золотое ожерелье, явно женское, а браслеты другого, ручаться можно, сделаны из варварски разломанного дворянского золотого пояса. Да вдобавок на голове у одного вместо шляпы берет сословия совы с упомянутой серебряной птицей, символом ученой мудрости. Хотя при взгляде на рожу обладателя берета возникали серьезные сомнения, умеет ли он вообще читать хотя бы по-печатному. Сварог моментально приободрился. Дело оборачивалось не самой скверной стороной. Это не военный корабль, голову можно прозакладывать. Ни один капитан военно-морского флота, о какой бы державе ни шла речь, не потерпит на борту скопище таких разбойников, одетых и вооруженных вопреки всем строгим регламентам. Точно, пираты на городской службе, или попросту пираты, вывесившие флаг, на который не имеют никакого права. Широко распространенная привычка, как с ней не борются законные обладатели того или иного штандарта. Правда, Сварог еще не слышал, чтобы какой-нибудь нахал осмелился самочинно вывесить за кормой хельстатский флаг, но и это, надо полагать, не за горами. В развалочку, подойдя к нему и остановившись в двух шагах, верзила по имени Бунак жизнерадостно расхохотался. «Здорово вас, дяденька, ободрала Беляночка! Видок такой, что хоть в скамейку играй!» И прищурился испытующе. Это было пока что не прямое оскорбление, просто-напросто незатейливая проверка на предмет того, знаком ли неизвестный с нравами и жаргоном теневой стороны жизни. После нескольких дней, проведенных в обществе Бангала и его приближенных, Сварог знал иные тонкости не хуже заправского каторжанина или посидевшего на службе сыскаря. «С полным нашим удовольствием», — сказал он, — «но только ежели первым столяром со своим рубанком». Достойный был ответ, означавший, что в тарабарской музыке Сварог не новичок, и вообще, где на него сядешь, там и слезешь. Судя по глазам Верзилы, он эти нюансы оценил соответствующим образом, но зацокал языком. «Извиняюсь, дяденька, обознатушки». «Сами столярами, без подмоги, мои многие. А только уж не в защите, белуха вас и в самом деле чистенько ободрала. Обхождение знаете, а вот росписи нет ни единой. Истертых болтаев будете, а?» «Вот именно», — сказал Сварог. «Купец я, уважаемый, из пограничья. Мы в жизни всякого навидались и нахватались, чего уж там». «Понятно». «А чего тут в одиночку делаете?» «Плыл на корабле с товарами», — сказал Сварог. «Корабль был не мой, я еще на свой не заработал. Шторм, шлюпка, выбросила сюда. Дней 10 болтался, доел все, что было, хотел за сапоги приниматься, так теперь и сапог нету». «Ну, придумаем чего-нибудь», — сказал Верзила. «Спасибо, скажите, что мы вас заметили еще до того, как прошла белуха, а еще до прежнего просквозил морской бегун, чтобы ему утонуть в неглубоком месте твари бессмысленной. Не годится же бросать живую душу в столь печальном положении. Вдруг вы нам да и пригодитесь? Мы, ребята, незатейливые. Плаваем себе, куда ветер несет, собираем грош к грошику. Меня, например, зовут Бунак. Я на нашей посудине палубным мастером. Растолковать не нужно», — сказал Сварог, глядя на него с некоторым уважением. «Палубным мастером на пиратском, пираты, никаких сомнений, корабле, именуется начальник абордажной команды. Отнюдь не самая спокойная и безопасная должность. Трусам, недотепам и тугодумам на ней делать нечего». Бунак повернулся к одному из своих, щелкнул пальцами. «Одолжи-ка попавшему в беду свою шмотку. Вы с ним вроде одного сложения», — перебросил Сварогу зеленый кафтан с потускневшими серебряными позументами. «Прикройтесь уж, а то у нас баба на борту, чтоб ее...» «Баба на борту!» — не на шутку удивился Сварог. «Вещь для вооруженного корабля неслыханная. Бывают, конечно, пленницы, захваченные выкупа ради или более легкомысленных целей, но отчего же физиономия у палубного мастера на миг стала такой, словно он одним махом разжевал ядреный лимон? Положительно, что-то за этим крылось». «Ага», — «Вот именно», — грустно сказал Бунак, заметив его удивление. «Получилось так. А кафтанчик-то на вас и впрямь хорошо сидит, даже по шву нигде не треснул. Совсем другой облик внешнего вида. Разрешите поинтересоваться вашим честным имечком?» Решив не напрягать мозги, Сварог преспокойно бухнул. «Робинзон Пузо». «Имена у вас в пограничье», — хмыкнул Бунак совершенно спокойно, как и подобает человеку, незнакомому с литературной сокровищницей планеты Земля. «Ну, да мы ж их не сами выбираем. Родители подсуропливают, иногда вовсе даже не подумавши. Пузо. Это, стало быть, не прозвище, а фамилия такое?»
«Ага», — сказал Сварог. «Пра-пра-прадедушка мой по семейным легендам славился необъятным чревом. Вот незаметно у его потомков это в фамилию и превратилось. Так во все бумаги и внесена».
«Ну, что делать? Бывают примерчики и похуже. Садитесь, дрожайший Робинзон, пожалуйте в гости. Мы, ребята, не злобивые, а помогать человеку в вашем положении — дело святое. Эй, навались!» Гребцы приналегли на весла, и шлюпка понеслась к кораблю, на котором начинали распускать паруса. Стоя рядом с Бунаком на носу, Сварог напряженно ждал, когда покажется название. Как будто это что-то решало в его положении и хоть что-то могло изменить. Клякса, подхваченная ветерком, развивалась во всей красе. Это зрелище не прибавило Сварогу хорошего настроения. Этому флагу он с превеликим удовольствием отыскал бы иное, более непотребное применение, нежели гордо развиваться на свежем ветерке. Шлюпка обогнула корабль с правого борта. Побуждаемый здоровой подозрительностью, он произнес заклинание, чтобы знать, с чем имеет дело, мало ли какие сюрпризы возможны, мало ли какие морские гнусности могут появиться не только ночью или в рассветных сумерках, но и белым днем. Корабль остался прежним. Это был ни мираж, ни видение, ни иллюзия, созданная легендарной серой каракатицей, еще одним крайне отрицательным персонажем фольклора, якобы создававший детальнейшие образы кораблей с моряками на борту, а потом лопавший неосторожных жертв кораблекрушения, усевшихся ей на спину в твердой убежденности, что пребывают на борту спасшего их судна. Корабль был самым обычным, а вот остальное... Действительность превосходила худшие ожидания. Вокруг трехмачтового парусника с двумя пушечными палубами высоко поднимался черный ореол. Самые разнообразные формы и очертания, словно полосы черного полярного сияния, переливаются всеми оттенками вокруг верхушек мачт, словно исполинские, причудливые, черные снежинки висят, касаясь ног реев, словно фестончатые, замысловатые карнавальные гирлянды протянулись меж мачтами, только все они чернее ночи, а палуба укутана облаком серой мглы. Сварог видывал нечто подобное, но не в таких масштабах. Зла и черной магии было хоть отбавляй, хоть ковшом черпай, корабль им прямо-таки пропитан. Его спутники, сидевшие в шлюпке, правда, оказались самыми обычными людьми, никакого отношения не имевшими к мраку. Но сам корабль... Куда это его занесло? Он торопливо напялил панцирь, это он уже умел. Теперь любой, кому вздумалось бы его прощупать посредством методов, не имеющих никакого отношения к обычным пятичеловеческим чувствам, видел бы перед собой среднего жителя Талара, ничем особенным не отличавшегося.
никакими магическими способностями не владевшего, недалеким и говорившим чистую правду без малейшей примеси лжи. Потом он увидел начищенные медные буквы, прикрепленные под утлегарем, и с неслышимым миру вздохом понял, что его положение становится совершенно непонятным. Все запутано так, что даже не стоит строить какие-то догадки. Он хорошо знал это название «Призрак удачи», корабль знаменитого Джагеддина, аристократа среди рыцарей удачи, принадлежавшего к первой дюжине. И даже более того, он сам лично спас в свое время Джагеддина в Готари, когда тамошний барон собирался спалить того на костре в компании какой-то молодой красотки. Помнится, Джагеддин считал себя в неоплатном долгу перед Сварогом, но с тех пор много воды утекло. О Джагеддине кружили самые нехорошие слухи, начиная с городской кляксы, под которой капитан призрака удачи с некоторых пор плавал, и кончая иными знакомствами Джагеддина, при одном упоминании о коих плевались самые небрезгливые. Что хуже всего, Джагеддин прекрасно знал имя спасителя — лорд Сварог граф Гейр, и наверняка знал, не мог не знать, кем стал в последний год означенный милорд и граф, сколько корон собрал на геральдический королевский скипетр. Узнает или не узнает? Менять лицо теперь невозможно. Эти в шлюпке видели его в натуральном обличии. Что они скажут и сделают, когда спасенный у них на глазах приобретет совершенно иную внешность? То-то, что называется, попала собака в колесо, пищи да беги. Старательно сохраняя на лице не просто безмятежность, а неприкрытую радость, спасен добрыми самаритянами, Сварог проворно взобрался вслед за Бунаком на борт. Следом шустро карабкались остальные. В какой-то миг Сварогом владело неутолимое желание начать все сначала, разжать руки, прыгнуть в море и камнем пойти ко дну. Даже если начнут вылавливать, ничего у них не получится, вряд ли у них есть сети, а если и отыщется парочка неводов, он уже окажется далеко. Лучше уж болтаться по дну морскому голым и босым, чем плыть на этом корабле. Но после краткого размышления он отбросил эту идею. Корабль, если не смотреть на него особым взглядом, выглядел вполне уютно в качестве временного пристанища. Черный ореол зла — это, конечно, плохо, но в конце концов здесь обитают не легендарные титаны, а, если можно так выразиться, среднестатистические черные маги. Сварог сталкивался кое с чем похуже и бывал в местах поопаснее. За борт прыгнуть никогда не поздно. Человек 20, одетые столь же живописно, как экипаж шлюпки, с любопытством пялились на Сварога. Кое-кто хихикал при виде столь экстравагантно одетого спасенного, но лица у них были не такие уж веселые, словно бы сумрачные. Они поспешно расступились перед человеком, которого Сварог узнал мгновенно. Высокий, темноволосый, с аккуратно подстриженной бородкой в синем кафтане, богато вышитым золотом. Сварог помнил и этот меч в роскошной оправе, и ожерелье с синими самоцветами. Он ничего не успел сказать. Палубный мастер шагнул вперед и торопливо сообщил.
«Изволите жаловать, капитан, торговый человек по имени Робинзон Пузо из пограничья. Рад радешенек по лицу видно».
Сварог неловко поклонился, видя, как Джагеддин слегка приподнял бровь. Судя по этому жесту, по взгляду, капитан его тоже узнал, так что не стоило выставлять себя на посмешище, вслух представляясь вымышленным именем.
«Я вам несказанно благодарен, капитан», — сказал Сварог, старательно избегая встречаться взглядом с Джагеддином.
«Положение мое было самое унылое, и если бы не вы...»
«Ну что вы, не стоит благодарностей», — сказал Джагеддин с самым непроницаемым видом.
«Святое дело. Сначала ты делаешь кому-то добро, потом твое доброе дело к тебе же возвращается». Он чуть повернул голову. «Половник!» Вперед протолкался лысый коротышка с голым брюхом, настолько пропитанный шибавшими на добрый ярд вкусными кухонными ароматами, что просто обязан был оказаться корабельным кухарем. Вон у него и пояс, увешанный ножами, длинными разнокалиберными вилками и прочими орудиями производства.
«Проводи гостя в каюту», — распорядился Джагеддин. «Принеси поесть, попить, одежду подбери. Отдохните, любезный Робинзон, от всех треволнений. Чувствуйте себя как дома».
Кухарь отступил, сделав рукой приглашающий жест. Сварог, еще раз поклонившись капитану, направился за ним. И почувствовал, как его виски, словно бы гладят невидимые метелочки из перьев, вызывая не просто щекотку, а еще и неприятное давящее ощущение. Стараясь сделать это незаметно, попытался высмотреть источник неприятностей, взглянуть, кто это его изучает по всем колдовским правилам. Долго стараться не пришлось, достаточно было взглянуть искоса на капитанский мостик. Там, небрежно и грациозно, опершись на перила балюстрады, стояла молодая женщина в мужской одежде с распущенными волосами, с абордажной саблей на поясе. Неизвестно, узнала ли она Сварога. По крайней мере, его защиту не преодолела. Зато Сварог ее сразу узнал. Та самая красотка в домотканном платье, которую он спас в Гатаре заодно с Джагеддином. Тогда он еще не был обучен некоторым полезным премудростям, но вот теперь моментально определил, с кем имеет дело. Ведьма. Самая натуральная, патентованная, если можно так выразиться. Знать бы раньше. Он уже прекрасно знал, чем отличается колдовство от ведьмачества. Спасибо старухе Грильфи, просветила в два счета с помощью драгунских словесных оборотов и насквозь вульгарных, но удивительно метких и образных сравнений. Между колдуном и ведьмой такая же разница, как между развратником и извращенцем. Развратник вовсе не обязательно плох, зато растлитель малолетних или насильник исполнен скверны по сути своей и сути своих поступков. Примерно так говорила старуха. Колдунья вовсе не обязательно служит злу, хотя порой, что греха таить, ходит в опасной близости и может запачкаться. Но вот ведьма изначально получает все свои способности от сил зла и служит исключительно им. Что же, это и есть разгадка черного ореола вокруг призрака удачи? Или все гораздо сложнее и хуже? Кто бы знал? Кто бы знал тогда? Вероятнее всего, эта красотка с самого начала была ведьмой, а не стала ею за то время, что они со Сварогом не виделись. Получается, что покойный барон Гатар однажды едва не совершил все же доброе и богоугодное дело, пытаясь сжечь ведьму, быть может, единственное доброе и богоугодное дело в своей неприглядной жизни, и помешал ему никто иной, как Сварог, совершенно не разбиравшийся в таларских сложностях. Узнала или нет? Непонятно. Нет, но каково? Баба на корабле невозбранно разгуливает по капитанскому мостику. Небывалое зрелище, нарушающее все традиции. Как же должен был размякнуть Джагеддин, чтобы спеленала, а? Опутала. То-то лица моряков вовсе не лучатся безмятежным весельем. У многих должны блуждать в голове самые унылые мысли. Вряд ли у ведьмы хватит умения подчинить себе всех, силенки не те. Кухарь провел его в небольшую, но опрятную каюту на корме и сходу развил бурную деятельность. Убежал и вскоре вернулся с охапкой разнообразной одежды, чистой и новой. Тут было и дворянское платье, и одежда, подходящая для сословий, и морские камзолы. По своей врожденной деликатности Сварог не стал уточнять, откуда на корабле это великолепие, подходившее бы скорее богатой лавке. Выбрал себе наряд, по его мнению, вполне подходивший не особенно богатому купцу из пограничья. Этот маскарад, учитывая, что Джагеддин его сразу узнал, выглядел чуточку наивно, но лучше уж придерживаться однажды выбранной линии. Унеся то, что не пригодилось, кухарь прибежал с подносом, ломившимся от горшков, тарелок и накрытых крышками мисок, снова самых разнокалиберных, от простецких оловянных до серебряных, украшенных искусной чеканкой, а то и самоцветами. Опустил его на стол, ловко подсунул столовый прибор, салфетки и деликатно исчез на то время, что потребовалось гостю, чтобы справиться со всем этим великолепием. Когда он унес пустую посуду и уже не вернулся, Сварог стал прикидывать, можно ли раздобыть здесь хоть какое-то оружие, но не придумал ничего толкового. А потом в дверь постучали, и вошел Джагеддин. Скрестив руки на груди, постоял у порога, глядя на Сварога внимательно и загадочно, тщательно прикрыл за собой дверь, опустился на стул, привинченный к полу, как всякая корабельная мебель, опустил глаза, словно бы в задумчивости, и решительно сказал: «Я очень рад вас видеть, лорд Сварог. Или к вам теперь следует обращаться непременно король?» «К чему эти церемонии между старыми знакомыми?» — усмехнулся Сварог чуточку напряженно. «Вы меня узнали сразу, я понял». Джагеддин блеснул великолепными зубами. «Как же я мог не узнать человека, спасшего мне жизнь? Я ведь говорил тогда, что в неоплатном долгу перед вами. Конечно, я представления не имел, кого спасая, но теперь...» «Знаете, лорд Сварог, мне отчего-то представляется, что вы ждете подвоха. Сразу видно, как скованно вы держитесь. Не обижайте меня, право. Добро я помню, как и зло. Вы здесь мой гость и друг. Вы в полнейшей безопасности. Быть может, вас насторожил флаг за кормой? Скорее всего». «Не буду отрицать», — сказал Сварог. Капитан горделиво выпрямился. «Я не слуга, друг мой. Никогда не был ничьим слугой и не собираюсь изменять своим привычкам. То, что я вступил в определенные отношения с городцами, еще не значит, что я обязан жить их нуждами и разделять какие бы то ни было их взгляды и убеждения. Ваши с ними отношения — это дело исключительно их и ваше. Я в это вмешиваться не намерен. Здесь вы, повторяю, мой гость и друг. Ни единого городца на борту нет, так что вы можете отбросить всякие тревоги. Я на вас не обижаюсь за минутное недоверие, просквозившее в вашем взоре. Что поделать, вы уже давненько ходите в королях, а у королей свои правила мышления, коих простым смертным не понять и не разделить. Мне просто-напросто хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности, среди друзей, чтобы были гостем человека, обязанного вам жизнью. И весь Городский флот не заставит меня поступить как-то иначе. Сварог видел, что капитан говорит совершеннейшую правду. Но в то же время присутствовало что-то еще, чего Сварог не мог бы понять и определить, с чем же все-таки имеет дело. В каюте прямо-таки физически присутствовало это непонятное нечто. Словно бы Джагеддин в чем-то был иным, непрежним. Словно в нем поселилось что-то, чего прежде не было. Не стоило долго ломать голову над сущностью перемен. Сварог так и не определил, с чем столкнулся, но не сомневался, откуда это взялось. Ему приходилось слышать от иных своих соратников, знающих в этом толк, про людей, подмятых ведьмами. Так далеко вроде бы не зашло, но это был уже не прежний Джагеддин. Сварог подумал сердито и тоскливо. «Я же собственными руками резал на ней веревки, руку подавал, помогая сойти с поленницы. Но кто же знал тогда?» «Вам, конечно же, следует отдохнуть», — сказал Джагеддин. «Я не спрашиваю, куда вы плыли и как получилось, что вы оказались в столь печальном положении. Если захотите, сами расскажете потом. Отдыхайте. А вечером я устрою ужин. Марута тоже наверняка захочет вас поблагодарить. Вы ее видели?» «Да». «И узнали?» Сварог кивнул, притворяясь адски усталым. Лицо Джагеддина озарилось ясной улыбкой. «Получается так, что я должен поблагодарить вас дважды. И за спасение жизни, и за то, что вашими трудами я обрел совершенно потрясающую спутницу жизни. Я не мальчишка, многое повидал, но Марута... Если бы вы знали, как я вам благодарен, лорд Сварог. Но вы совсем спите, я вижу, — он поднялся. Отдыхайте, вы среди друзей. Вот именно моими трудами, — уныло подумал Сварог, глядя на закрывшуюся дверь. И ведь она, без сомнения, тоже знает, кто я такой. А если забыла... узная через пару минут от капитана. И что ей придет в голову, покрыто мраком неизвестности? Вообще-то ведьмы, по слухам, тоже способны испытывать искреннюю благодарность за нешуточные услуги, но если вспомнить, что она и Сварог идут по жизни под разными знаменами, прочно заняли места во враждующих лагерях, если вспомнить черный ореол, стоящий вокруг корабля и вряд ли обязанный своим существованием одной лишь ведьме из захолустья, холодок пробирает. И никакого оружия под рукой, что печально.